Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Добрый день, дорогие слушатели, зрители. Оксана, я врываюсь, как ты видишь, вообще даже не даю тебе ни слова сказать. Прошу прощения. Сегодня понедельник, 15:00. Как всегда, с вами Гигзона, говорим про классные штуки, о том, что объединяет многих-многих людей. Это про фильмы, это про сериалы, про игры, про книги, про манги, аниме, дорамы и вообще все, что нам дает мир массовой культуры, массового производства, то, что мы любим, смотрим многие годы, то, что определяет достаточно часто нас как личностей. И сегодня мы будем прям, мне кажется, отжигать, если честно, потому что я в восторге от выбора того продукта, о котором мы сегодня будем говорить. Я так скажу честно, даже вот Оксана у меня там за кулисами спросила: «Наташа, ну что же ты думаешь?» И я даже подвисла немножко, чтобы подобрать характеристику для этого продукта. Вот, это очень классно, очень здорово. С вами сегодня Наташа Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. Оксан, и представляю, о чем мы сегодня будем говорить, и параллельно нашего замечательного гостя.
Мы сегодня говорим о манге, о сериале и о полнометражном фильме «Пресвятые отроки». И логично, что на наши восточные эфиры приходят люди, которые могут себе позволить посмотреть или прочитать этот продукт на языке оригинала. С нами сегодня в студии студентка Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, моя студентка, и японист Камила Соболева. Камила, добрый день.
Всем добрый день.
Вот. Логично, что нужно было позвать Камилу. И знаешь, Наташа, не только потому, что Камила знает японский язык, а потому что, поскольку «Пресвятые отроки» рассказывают нам о двух учителях, то есть о Иисусе Христе и о Будде, то у нас такой же параллелизм. Я исповедую христианство, Камила исповедует буддизм. То есть мы смотрим в «Пресвятых отроках» на наших учителей. Вот. А ты будешь витать между нами как дух.
Я тетушка, которая сдает квартиру.
Да, кстати, есть некоторое сходство. Вот. Но мы учитываем, что тетушка – это самый пассионарный персонаж. Так что, Наташа, харизма вся за тобой. Будем считать, что мы себе сделали комплимент. Вот. Ну что, как всегда, будем начинать с наших первых впечатлений. И, наверное, для начала я передам мячик нашему японисту. Камила, как познакомились, каковы были ваши первые ощущения? И самое главное, не оскорбляет ли это произведение ваших религиозных чувств?
Ну, я полезла, как всегда, это смотреть, просто потому что вокруг моих знакомых какая-то поднялась шумиха, что вот там какое-то необычное аниме, где Иисус и Будда гуляют по Токио, и мне просто стало интересно, что же там такого может быть. И открыв мангу и посмотрев аниме, ничего прям такого, вот что ожидаешь такого, извините за выражение, трешового, я такого не увидела. Я видела прекрасное аниме жанра «Повседневность». Милые, тихие, спокойные приключения, совершенно никак чувства верующих не задевающие, и я не думаю, что они вообще могут что-то кого-то там задеть.
А вы познакомились как давно?
Честно говоря, не помню, когда я в первый раз его смотрела. Наверное, это еще было до университета, когда оно вышло.
Но вообще оно вышло давно, мы эфир приурочили к тому, что полнометражка вышла 10 лет назад, в этом году празднуем десятилетие, и поэтому я подумала, а почему бы не поговорить об этом произведении?
Ну, тут самый первый раз я начала знакомиться, еще когда училась в колледже. Ну, я прям плотно так не смотрела от начала до конца, я вот только буквально недавно от начала до конца все увидела.
Ну, то есть несколько лет назад, условно, да. Наташа, какие твои впечатления?
Мне
давай.
Кажется, кстати, очень важно обозначить, что да, мы сегодня, скажем так, празднуем условную годовщину Но при этом мы празднуем годовщину полнометражного фильма. Вообще, само аниме и полнометражка, и вот серийная, да, она вышла на основании манги «Пресытые отроки». Манга начала выходить в 2008 году, если я не ошибаюсь. Закончила выходить в 2013. Есть целых 9 томов. И, соответственно, просто на основании этого уже потом создавалась, ну, условно говоря, мультипликационная такая вселенная. Я люблю манги, я читаю манги. К сожалению, «Пустые отроки» я не дочитала до конца, просто, к сожалению, по таймингу не уложилась. Но лично для меня большим удовольствием было то, что рисовка манги, в принципе, совпадает с рисовкой аниме. Для меня это всегда очень важно, если я... ну, какое-то произведение, да, там, прочитала с точки зрения, ну, там, манги, да, или комиксов. Мне очень приятно, когда все-таки рисовка по стилистике, она совпадает. Вот тут как раз-таки, мне кажется, у ребят-создателей получилось сохранить этот баланс. Вот когда у меня Оксана спросила, вот что ты можешь сказать, я такая... Ну, это очень постмодерново, и это правда так. То есть это юмористическая история, которая предполагает, что там есть очень много разных отсылок, но при этом, что мне больше всего понравилось, отсылки очень простые. Ну, то есть нужно прям совсем-совсем-совсем быть далеким от религии для того, чтобы, ну, не видеть те отсылочки, которые, вот, в частности, мультипликации, да, они используются в полнометражном фильме и в тех серийках. Вот, соответственно, и я получила прям большое удовольствие от просмотра, хотя при этом периодически мой мозг такой: а что мы смотрим? А мы точно смотрим? Ну нет, Наташ, давай мы как бы сейчас пойдем, там чем-то другим займемся. Такая: нет, мы досмотрим до самого конца. Вот, к сожалению, не смогла я смотреть на обычной скорости. У меня, к сожалению, эта проблема существует с любым аниме. Она для меня чересчур медленная. Чаще всего я смотрела на скорости 1.25. Мне было комфортно. Но я довольна, что я посмотрела. И я совсем не понимаю того уровня негатива, в том числе, который возник в тот момент, когда выходило это аниме, это, ну, мангу не настолько сильно люди, насколько я понимаю, читали. Вот. А полнометражка, когда вышла, был большой, очень большой отклик, и, соответственно, хейт собрали как со стороны христиан, так и со стороны буддистов, и да... Вот. И все были крайне недовольны, хотя, опять же, «Пресытые отроки» — это не история про какую-то чернуху, это правда классная, добрая, повседневная жизнь. Там нет ничего плохого, ничего негативного, и в этом для меня есть большой-большой плюс.
Я так понимаю, что манга до сих пор выходит, да, Камила? То да. есть к 2013 году вышло, сколько, вот Наташа говорит, 9 томов. Вот, видимо, на их основе сделали анимацию, но потом продолжили эту историю. Я так понимаю, что эти тома можно выпускать просто бесконечно.
Ну да, так как там нет какого-то единого сквозного сюжета, каникулы Иисуса и Будды в Японии можно сделать бесконечными.
И, кстати, про каникулы мы же должны тогда затравочку какую-то сделать, о чем идет речь. Дело в том, что на небесах два великих учителя, видимо, утомившись там находиться, решают устроить себе каникулы и, посовещавшись, решают отправиться в Японию. И выглядит там молодыми людьми такого подросткового типа, двумя друзьями, которые приходят и снимают дом у такой харизматичной и сварливой бабульки, на которую смотреть одно удовольствие. Она их все время в чем-то подозревает, и они всячески пытаются как-то с ней наладить отношения. И, в общем, весь сюжет крутится вокруг того, как они живут в Токио, как Христос ведет свой блог. Вот, как они с Буддой общаются, как на них, это отдельная, кстати, тема, о которой стоит поговорить, как на них реагирует мир животных, потому что там-то животные, в отличие от глупых людей, сразу понимают, что они имеют дело с какими-то необычными существами. Вот, и только люди не понимают, с кем они имеют дело, как всегда. В общем, история примерно такая. А мое знакомство с «Пресвятыми отроками» началось несколько лет назад, когда На конференции Центра изучения религии одна из моих коллег сделала доклад по пресвятым отрокам, преимущественно про мангу. Меня это сразу заинтересовало, я думаю, ну ничего себе, такая интересная идея, конечно. Вот. Но что-то у меня руки так и не дошли, но я запомнила. Я решила, что точно для нашей гик-зоны это понадобится, потому что вот здесь религиозная тема, она сквозная, ну так или иначе, но хотя бы потому, что сами персонажи, они откуда взяты. И что-то все руки не доходили, я себе это записала, подумала, вот у нас десятилетие этого дела, и почему бы не поставить, почему бы не назначить. И решила сама посмотреть, и у меня были некоторые опасения, думаю, как я это буду смотреть, все-таки не могу сказать, что я большой любитель такого жанра, но меня затянуло, мне было приятно на это смотреть. Ну, то есть, понятно, что это юмор, понятно, что это не прям вот канонический Христос, конечно, и не канонический Будда, что они скорее такие художественные персонажи, но на них смотреть приятно. Они сделаны, с одной стороны, вот как мне показалось, как японские подростки, которые живут обычной жизнью японской, и с другой стороны, видно их какая-то потусторонность, то есть видно, что это необычные существа, и с ними постоянно случаются какие-то казусы, связанные с тем, что они в облике обычных людей, при том, что они сами необычны. Я с удовольствием посмотрела, мне было жалко, что не вышло дальше, то есть я бы эти приключения еще бы смотрела, мне кажется, это прикольно. Вот. Мои, во всяком случае, чувства это никак не задело, и странно, почему это задело кого-то. Но вот Камила говорила, когда мы с ней общались до эфира, что вроде как в Японии ничего такого не было. Наташа, а где был хейт? То есть это, я так понимаю, Европа, Америка, что-нибудь, какие-то такие регионы?
Ну, в частности, я видела, что буддисты Таиланда весьма сильно возмутились. Да, там вплоть до протестов. Если даже так открыть комментарии на разных ресурсах почитать, то очень много негатива. Прям огромное количество. То есть ты там, условно говоря, видишь, ну, 20 комментариев, вот процентов 70 из них будет о том, что... как вы могли, оскорбили чувства нас, христиан. Вот прям очень много такого, вот прям правда, негатива. Почему? При том, что оценки везде хорошие, что самое интересное, даже на том же самом Кинопоиске, ну, семерка, больше семерки, если я не ошибаюсь.
Да, рейтинги высокие, то есть... И аниме, и манга получили признание, но при этом, видимо, вовне японского контекста это правда вызывает нервную реакцию. Я так понимаю, что Камила знает, почему буддисты Таиланда обиделись?
Ну, буддисты Таиланда, на мой взгляд, несколько чересчур местами ортодоксальные, чересчур старомодные, и, в принципе, видно, почему они, за что они могли зацепиться. Ну, если смотреть с канонической точки зрения, как уже говорили, это не каноническое изображение Будды, это не то, какой Будда есть в каноне. Например, то, что эпизод с американскими горками. Будда не может быть подвластен вот таким вот страстям, вот этим страхам, они не могут его захватить, потому что он уже просветленный. Особенно вот эти вот шутки тоже про то, что он бегает там за распродажами. Ну, ясно, что канонически Будда так не может. И, возможно, они зацепились за то, что это не правильное изображение именно каноничного Будды.
Но при том, что, насколько я помню, буддизм Тхеравады, а в Таиланде именно буддизм Тхеравады, да, на всякий случай, Наташа, есть несколько направлений буддизма, но на всякий случай, в Японии буддизм Махаяна или Большой Колесницы, а в Таиланде, соответственно, буддизм Тхеравады, и есть еще буддизм Ваджраяны. Насколько я понимаю, буддизм Тхеравады, он же как раз подчеркивает, что Будда — это не божество, хотя это, в принципе, буддизм говорит, а что Будда — именно просветленный учитель. Отсюда непонятно, почему такая нервная реакция.
Да, но достигнув просветления, у человека определенные качества меняются, и обратно он вернуться уже не может к обычному своему существованию. И я думаю, они могли за это зацепиться тоже.
И крайне оскорбиться.
Ну, честно, мне сложно это понять с точки зрения именно как оскорбиться. Я вижу, в чем изображение неправильное, но я не вижу в этом оскорбления совершенно, потому что автор явно не ставил целью оскорбить кого-либо.
Ну, мне кажется, это очевидно, если смотреть как-то непредвзято, потому что ничего плохого ни Будда, ни Иисус не делают. Они дружат, и, кстати, мне кажется, у них очень гармоничная пара. Вот они хорошо смотрятся, мне кажется, как вот два друга.
Ну, честно говоря, я готовлюсь...
Мне, кстати, интересно...
Извините. Честно говоря, готовясь к выпуску, я читала просто интервью с автором оригинальной манги, вот, и она говорила, что отношения Иисуса и Будды она буквально срисовывала с того, как общаются между собой ее сестра со своим мужем.
Даже так? То есть...
Надеюсь, я не сделала ситуацию хуже для тайских буддистов.
Не знаю, это смотря как понять. Но если понять это так, что люди вот так вот дружески общаются и так немножко друг друга подкалывают, вот, то я думаю, у них все получилось. Ну, то есть они действительно выглядят очень органично, как парочка друзей, не разлей вода. И они друг друга очень хорошо дополняют. Иисус показан более таким вот экстравертным, но, наверное, это и положено, вот, Будда более интровертным, вот, но при этом они как-то, не знаю, Будда тоже бегает за распродажами, то есть он не похож на существо, которое вне вот этой всей житейской суеты, вот, он даже вполне внутри нее, и мне кажется, что это такое освещение, что ли, повседневной жизни, но в какой-то степени. То есть просветленные не брезгуют жить обычной жизнью японских подростков. Это же еще с религиозной точки зрения можно истолковать так, что наша повседневная жизнь тоже имеет значение, и просветленные существа могут не брезговать жить с нами и жить вот как мы. Это даже, я бы сказала, больше, может, и христианская идея.
На самом деле, я очень много... Сейчас, прям секундочку, коротких там видосов и шортсов видела, там, типа, что на самом деле меня заставило, там, типа, поверить, или там, что привело меня к религии. И там как раз-таки нарезочки из аниме, мне кажется, ну, это для меня просто, вот в частности, «Пресвятые отроки», они чем-то похожи на песни «Хиллсонг». Потому что они настолько прикольные, настолько вот захватывающие, что, ну, у тебя как минимум интерес просыпается, да? То есть ты начинаешь погружаться в это все. В этом же, ну, для меня большая вот как раз-таки прелесть таких произведений, потому что, ну, если мы там говорим о том, что есть задача привести людей к вере, а мы понимаем, да, что есть люди, ну, вот там подростки, в частности, для которых какие-то сложные каноны, вот такое, ну, они просто это не знают, им непонятно, а вот через юмор, через что-то такое доброе, светлое, ну, как раз-таки можно прийти к вере. Ну, как бы, мне кажется, это прям здоровский инструмент. У меня другое непонимание, а почему, если мы говорим про японскую мангу, про японское аниме, почему это Будда и Иисус?
Это
оправдано с точки зрения религии вот на территории Японии? Я просто, к сожалению, вообще не в курсе.
Я вас, наверное, разочарую, потому что, опять же, я читала интервью с автором, она выбрала их наобум.
Вот, но...
С точки зрения Японии, в принципе, это оправдано, потому что у Синто нет какого-то четкого основателя, каких-то прям таких деятелей всемирно известных. Мусульманство, я думаю, спровоцировало бы что-нибудь, да и мусульманская аудитория в Японии, я думаю, еще меньше, чем христианская. А Иисус, в принципе, на слуху у всех, даже ну, у обычных людей, которые не исповедуют христианство. Соответственно, Будда фактически свой местный тоже.
Ну и потом, я так понимаю, что манера, которую Наташа назвала постмодернистской, она в целом характерна для японского сознания. То есть они были постмодернистами до того, как это стало трендом. Правильно я понимаю? Но вот такое изображение просветленных существ, оно же, в принципе, нормально для Японии?
Да, я думаю, вполне. Я даже слышала про то, что в эпоху Эдо были какие-то выпускаемые в квартале Йосивара юмористические картинки с Буддой. Всем нормально вроде было.
Но никто не оскорблялся. И, кстати, вот по поводу того, о чем говорила Наташа, по поводу того, что это может быть в том числе и миссионерской какой-то вещью, мне сразу вспоминается в христианском контексте Иисус Христос суперзвезда. при том, что это произведение совершенно не каноничное, однако люди же, многие свидетельствуют, что они, у них интерес к христианству пробудился после того, как они посмотрели это совершенно не каноничное произведение. История Иешуа Ганоцари, рассказанная в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», она тоже не евангельская, прямо скажем. Вот, «Мастер и Маргарита» даже называют Евангелием от Воланда. Однако очень многие узнали о христианстве благодаря Булгакову. То есть многие интеллигенты говорили о том, что первые шаги вот в сторону церкви они сделали, когда прочитали роман Булгакова. То есть им сразу захотелось докопаться, а что же это за евангельский Иисус? А применительно к буддизму мне вспоминается, поскольку мы говорим о буддизме Махаяны, где у нас в центре находятся существа, называемые бодхисаттвы, вот те самые, которые могут выйти в нирвану, но не уходят для того, чтобы как можно больше живых существ привести к просветлению, вспоминается, что они же часто пользуются упайей. То есть это такая уловка, то есть умение говорить с любой аудиторией на ее языке и вообще не парясь тем, насколько это там канонично, не канонично. Это даже христианина в какой-то степени может смутить, потому что у христианских миссионеров идет, может быть, дискуссия между собой, а вот, вот здесь мы вот как-то уже переборщили или все-таки еще нет. Мне кажется, что для буддизма такие дискуссии, в принципе, вот для буддизма Махаяны, они не в принципе, не особо характерны. То есть если человек увидел юмористическую картинку с Буддой, вот, заинтересовался буддизмом, то это уже просто хорошо само по себе. Правильно я понимаю?
Ну да, это насчет упайи. Самая наглядная иллюстрация — это каноническая история о том, как... даже не история, наверное, аналогия. Это как это называется? Я забыла, как это называется. Ну ладно. В общем, есть горящий дом, в нем сидят дети. Отец хочет их спасти, и чтобы они вышли к нему поскорее и спаслись, он обещает им игрушки. У него нет никаких игрушек, но он обещает их им, чтобы они вышли и спаслись. Тут как бы тоже, можно сказать, упая, она вот так и работает.
Ну, типа того, то есть ты даешь какую-то замануху с тем, чтобы люди оставили просто какую-то свою повседневную жизнь и чем-то заинтересовались. Ну и, кстати, я не удивлюсь, что кто-то почерпнул, черпает вообще какие-то сведения о чем бы то ни было, в том числе о буддизме, вот, из японской манги. Конечно, нельзя сказать, что это супердостоверный источник, но для вызывания интереса, мне кажется, это вполне достаточно.
Он заставляет искать.
Заставляет искать что-то интересное. Тем более, что Будда, он выглядит узнаваемо. Вот эти уши его прекрасные.
Мне очень понравился момент, как это обыгрывается в самом аниме, как Иисуса принимают за Джонни Деппа, а Будду принимают за Будду.
Будду принимают за Будду, да, ты на Будду похож. Ну, потому что он, правда, Будда похож на Будду, это логично. И, кстати, любопытно, что вот еще деталь, что Иисус ходит в терновом венце, и вообще никого это не парит. Ну, как так-то?
Ну, косплеер какой-то. Вообще, они во многом тут еще ведут себя не просто как какие-то типичные подростки в Японии, а как конкретно иностранцы в Японии. Иисус даже периодически ведет себя как настоящую атаку. То есть он там покупает форму с сенсенгуами, с этими фигурками тоже он покупает их, по-моему, да. Вот, интересно очень это наблюдать. Наверное, принимают, что это что-то типа косплея, или как вот ходят на улицах Радзюку, они все такие цветастых штуках. Ну или просто потому, что, извините, что он гайдин.
Вот, ну то есть это нормально. В Японии так можно.
Если ты не идешь ни на работу, ни в школу, ни в универ, почему бы нет?
Ну да, в универ нехорошо идти, в принципе, одетым не по форме, тут уже неважно, венец или не венец. У тебя на голове. Ну, то есть он выглядит на самом деле как, ну, вполне узнаваем, мне кажется, как и Будда. Но вот любопытно, почему их не опознают все-таки? Ну, вот как вы думаете, почему?
Если сходить с точки зрения реальности, насколько мы обратим внимание на это в реальной жизни? То есть если кто-то идет в костюме Иисуса, мы действительно будем кричать, что это Иисус?
Но я обращу внимание, если человек похож на Христа. Но, а Будда еще выглядит так, не сказать, чтобы так выглядел человек, люди через одного. То есть у него и уши такой характерной формы, такие кучеряшки.
Возможно, в нашем мире технологий мы просто уже не можем поверить в это, что он действительно может быть здесь. А в буддизме вообще есть представление о том, что наше сознание настолько загрязнено, что вот вокруг нас летает куча-куча бодхисаттв и Будд, но мы просто их не замечаем, потому что у нас сознание слишком загрязнено, мы не можем их видеть.
Ну, да, звучит правдоподобно, как мне кажется. А вот еще хотела спросить. Наташа упомянула, что отсылки, которые есть в пресвятых отроках, достаточно очевидны в общем и целом. Но, насколько я понимаю, есть еще такой пласт, который связан с японской мифологией, с японским народным буддизмом. А помнишь, Наташа, историю, как кошки притопали к жилищу Будды и Христа, птички прилетели, и когда сказал, по-моему, Будда, да, что он хочет кушать, то сразу ему сказали, ну, скушай меня.
Я очень смеялась от этой пачки спичечек, которую так прям принесли.
Вот, я так понимаю, что это какая-то отсылка к японской культуре и к каким-то японским историям на эту тему.
Я так понимаю, что это отголоски вот именно таких, можно сказать, японских легенд о чудесах, где вот очень распространенная такая шаблонная история, где подвижник какой-то святой идет через горы, идет, он начинает уже голодать, у него заканчивается еда, он уже умирает, и тут обязательно либо какая-нибудь птичка, либо какой-нибудь зайчик к нему подскочит, съешь меня, или сразу свою ногу ему отдает. Распространенный такой сюжет. Народно.
Мне вспоминается из канонических историй про Будду, как обезьяна сделала Будде подношение, по-моему, медом или чем-то таким. Вот. И даже есть священный город, место паломничества буддистов, где вспоминается эта история. И я так понимаю, что она знакова тем, что всякое живое существо может сделать что-то для Будды, может осуществить такое подношение. Но мне показалось любопытным, что животные все опознают, кто перед ними. Растения опознают. Помнишь, как Будда проходит, и сакура начинает цвести? И он такой: не надо! Вот, но она не может на него не отреагировать, потому что это именно просветленное существо. То есть получается, что там эти кошечки, птички, сакура даже, они понимают, кто перед ними, а люди не понимают. А ведь мир животных, насколько я помню вот эту буддийскую историю, он же находится ниже мира людей. А почему они все-таки опознают сразу, кто перед ними?
Это, кстати, довольно интересная, мне кажется, больше японская, наверное, история. Вот. Ну, возможно, это вот благая сила Будды, которая от него идет, она до них достигает. Но мы слишком все испорченные уже цивилизацией, всем таким.
То есть люди еще более испорчены, чем животные, получается?
Мне кажется, что тут какой-то экологический посыл, который вот в синтоизме идет. Потому что мы, отходя от природы, уже все становимся испорченные.
И ничего не видим и не слышим, и не опознаем, кто перед нами. Но причем интересно, что реагирует же так не только на Будду, то есть Иисуса тоже опознают как просветленное существо. Я где-то слышала, по-моему, от Далай-ламы, что Иисуса можно считать бодхисаттвой. Есть такое, Камила?
Да, есть. Его святейшество очень часто об этом говорит. Это такая попытка как бы найти общие корни, сблизиться с другими религиями. Не все в буддизме это признают, в частности, тхеравадистам это очень вся тема не нравится. Ну, у них и с учением о бодхисаттвах у них там свои сложности, в принципе. Вот. Но мне самой кажется, что это достаточно резонная тема, потому что ну, фактически Иисус занимался и, с точки зрения буддистов и тем же, чем бодхисаттв, он помогал людям.
Это, собственно, у христиан здесь может возникнуть проблема, и поэтому, кстати, большая часть хейта, которую видела Наташа, она связана с людьми христианских и околохристианских убеждений. А, кстати, Наташ, а чем оскорбились христиане? Все-таки почему такой негатив? Ну, то есть как они сами его объясняют?
Самое интересное, как такового обоснования негатива нет. Там много злости и периодически нецензурной лексики.
Да ты что? То есть христиане нецензурно типа ругаются на создателей?
Интернет такой интернет.
Смотри, опять же, я не могу сказать, что это конкретно христиане, потому что, опять же, я не знаю, кто сидит по ту сторону экрана, человек, который оставляет комментарии, да? Для меня больше забавно, что людей вообще в принципе возмущает сам факт вот иллюстрации вот Христа таким образом. Вот как-то все очень трепетно к этому относятся. То есть, знаешь, там нет такого, что, ну, он не соответствует канону, да, ну, условно говоря, нет, вот такого вообще нет. Там просто вот чистый негатив.
То есть, все-таки что нехорошо? Ведь Иисус выглядит вполне узнаваемо, мне кажется. Терновый венец, все прямо на месте. Иконография, ну, смотри, узнаваема.
У меня тогда предложение. Давай, как бы, в принципе, с тем, что буддистам могло не понравиться в изображении Будды, мы определились. Вот представь, что ты не просветленный христианин, да, вот такой вот прям простой, примитивный, который, ну, условно говоря, большинство людей ходят там, типа, на Пасху и на Рождество, в лучшем случае, в храм, да, вот, ну, вот. Представь, если бы ты вот с такой позиции посмотрела это аниме, какие бы у тебя были эмоции?
Но мне бы несколько моментов не понравилось точно. Во-первых, мне не понравилось бы, что Иисуса изображают в юмористическом контексте. Это, знаешь, из той же серии «Что там, пресвятые отроки?», что нельзя переводить Священное Писание, Новый Завет, каким-то вот экспрессивным тоном. Есть такой перевод Нового Завета, называется «Радостная весть», перевод Российского библейского общества. И там переводчица говорила, что поскольку язык Нового Завета – это койне, а койне – это разговорный греческий. Это вот примерно так же, как в советское время Василий Шукшин писал. То есть, конечно, это не блатная феня, но это не и высокий литературный язык, это не Платон. Это не Платон и не Аристотель, это разговорный такой простецкий язык. И переводчица говорит, вот, ну, смотрите, написан Новый Завет на койне, это всем известно. И она попыталась эту стилистическую особенность новозаветных текстов передать, и поэтому у нее блудница будет проститутка, а агнец будет ягненок. Ты бы знала, какой это вызвало хейт. Просто лютейший хейт. Не знаю про протестантов, но в православной среде этот перевод ругали просто, на чем свет стоит. Причем одно дело какие-то профессиональные замечания, но кто у нас из таких вот обычных христиан знает греческий язык и знает эти тонкости? Но просто как это так? Как Иисус может разговаривать разговорным языком? То, что Иисус рассказывал притчи для обычных людей, проповедовал обычным людям, вообще никого не колышет. Он должен разговаривать вот так вот, вот возвышенно, красиво, так что ты такой слушаешь мелодику его слов и не особо...
Высокой трибуны.
Да. Хотя Иисус в Евангелиях похожим образом говорит только в Евангелии от Иоанна. В синоптических Евангелиях Иисус говорит, ну вот, сообразно тому окружению, которое было вокруг него. Люди простые, не книжные. Вот это наложение контекста, вот высокое, чего вот вообще трогать нельзя, и юмора сразу вызвало бы взрыв мозга. А второе, что меня бы оскорбило, это то, что как это Христа изобразили с этим, как его назвать-то так вот, не по-хорошему, как можно было изобразить Христа рядом с основателем другой религии, да еще и показать дружеские между ними отношения. Но и, кстати, в этом я была бы не то, чтобы совсем не права, потому что, как известно, монотеистические религии, они от всех остальных отличаются категоричностью. Христиане в меньшей степени, может быть, чем мусульмане, но тем не менее, поскольку Бог один, истина, соответственно, истинный путь, который к нему ведет, он может быть один, соответственно, здесь радикализм по отношению ко всему остальному. И, ну, вот, истинный Бог, он никак не может быть ни в каком контексте сопоставлен с кем-то еще. И если бы я была чуть-чуть пообразованнее, Наташ, представь себе, что я все-таки не только что-то слышала, но и, например, слышала что-то про Японию, что-то там, где-то там, но вот как обычный современный человек читал Википедию и считаю себя очень образованной по этому поводу, чтобы все про Японию знаю. Но я наверняка слышала про то, что в Японии, Япония не христианская страна, что там буддисты и язычники. И вот в эту богомерзкую страну отправляется Христос, да еще и с Буддой дружит. Ну, в смысле? Ну, как это так? Будда, если уж следовать этой логике, должно было произойти примерно то же, что с Гарри Поттером против волшебников. Слышала эту тему православную? Вот, вот. То есть по-православному, ну, наверное, ладно, не по-православному, по-христиански, вот, было бы примерно так, что если уж Христа, вот, сделаем такое допущение, что мы показываем его вне евангельского контекста, хотя это само по себе уже неправильно, но, допустим, он точно должен был Будду обратить в правильную веру. А он что делает? Он этого не делает, они же друг друга...
Поддерживает.
Вот именно. Другое дело, что и Будда-то поддерживает Христа. То есть между ними, мне кажется, такая очень близкая, дружеская связь. Они друг друга понимают, поддерживают. И, кстати, если помнишь, на заставке они показаны вот стоящими по две стороны земного шара. Вот, они даже визуально похожи вот в таком каноническом таком виде, как просветленные существа с красивыми одеждами. Вот, и очевидно, нас манга, вот создатели манги, вот как это видят, что это два учения, которые, в принципе, видимо, с их точки зрения достаточно гармонично сочетаются. И поэтому у Иисуса и Будды нету претензий друг к другу. И они спокойно проводят вместе каникулы. Вот, но меня бы это вот просто в край бы возмутило. Ну, в смысле? И кроме того, третий момент, все-таки миссия Христа требует абсолютного посвящения. Опять же, если я беру евангельскую историю, Иисус не занимался там какой-то ерундой, он занимался своим служением. Даже когда он на свадьбу пришел, он пришел туда не просто так, он сотворил чудо, и уверовали в него ученики его, говорит нам евангелист Иоанн. У Иисуса не было времени тратить его на всякую ерунду. А тут что? Тут Иисус отправляется на каникулы. И кроме...
Американские горки.
Безобразие. Полное безобразие. Но мы, кстати, вот задумалась о том, что хотя в Евангелии есть свадьба, Иисус периодически приходит куда-то в гости, на трапезу, его периодически приглашают. Но ничего не сказано именно про развлечение. Хотя, может быть, для древней Иудеи то, что ты уже пришел в гости, это же все-таки вариант отдыха. Отдыха. Но я же не говорю про свадьбу, где все веселятся, танцуют и пьют вино. Собственно, чудо Иисуса, оно было связано с превращением воды в вино. Вот. Но, видимо, как-то от сознания это ускользает. Как будто бы Иисус не ходил в гости, как будто бы он не пил вина. Хотя он сам про себя говорит, вот сын человеческий ест и пьет, и люди говорят, а как так? Вот, почему это он ест и пьет, а должен был быть настоящим аскетом? А вот мне кажется, что как-то...
И друзей не имеет. Самое главное, затворник прям полный. Почему-то вот...
Но что очень странно, с учетом того, что Иисус постоянно был с людьми. То есть, да, у него, вот когда он выходил на проповедь, до того, как он вышел, он 40 дней постился, как известно, он периодически отсылал своих учеников, чтобы остаться одному и побеседовать со своим отцом, это все правда, но Иисус же постоянно был в толпе людей, и кроме того, у него же было 12 близких учеников, евангелист Лука говорит нам о том, что он еще 70 учеников выбрал, он очень четко говорит, что его ученики – это не просто ученики, это его друзья. Вот, и я так понимаю, что кроме того, что он их учил, он же действительно, ну, насколько, конечно, это было возможно для Бога-человека, он же был в дружеских с ними отношениях, то есть он с очень большим теплом с ними прощается на последней тайной вечере, когда он говорит, что «вы друзья мои». И он взывает к ним, чтобы они соблюдали его заповедь. Почему? Потому что если вы меня любите, говорит Иисус, то заповеди мои соблюдете. То есть он с ними говорит так, как был бы он их близкий друг, которому они действительно испытывали бы чувства. Я себе с трудом представляю, сейчас просто об этом подумала, с трудом себе представляю живые повседневные отношения, где вот не было бы какого-то совместного досуга. Вот. То есть ты правильно говоришь, что Иисус в сознании не только какой-то затворник, я бы даже развела твою мысль, он не только затворник, он как будто бы еще человек, у которого могут быть исключительно деловые отношения с окружающими его людьми. То есть он настолько в своей миссии, он настолько выше этого, что как это он может с кем-то дружить? То, что он дружит с Буддой, это, конечно, полнейшее безобразие. Но как Иисус в принципе может с кем-то дружить? Он не может ни с кем дружить. Вот, кстати, интересно, можно ли сказать, Камила, что у Будды, у вашего учителя, были друзья?
Ну, у него было множество учеников. Вообще в суттах именно о близкой дружбе не говорится, но нигде не говорится, что ее быть не может. То есть везде говорится о том, что не должно быть привязанности, но не значит, что не должно быть друзей из-за этого.
Эгоистической привязанности, да. Когда ты пытаешься кем-то завладеть.
Да.
И, насколько я помню, существует концепция вот этой священной дружбы в буддизме. То есть вот этих близких отношений, которые, наоборот, только помогают людям двигаться к просветлению.
В буддизме Махаяны и в буддизме Ваджраяна, в частности, отношения учителя и ученика – это достаточно близкая все равно вещь, очень построенная на доверии, а без дружбы, наверное, и не может быть.
Ну, то есть, Наташа, мы приходим к выводу, что если бы я была на месте того человека, который ты описала, то я бы приткнулась скорее не по собственно религиозным основаниям, то есть, например, вот есть действительно реальный евангельский Иисус, и есть то, что нам показали в манге. И я думаю, ну в смысле, и оскорбляюсь по этому поводу. А скорее я бы приткнулась о представлении об Иисусе, которое на самом деле не особо соответствует Евангелию. То есть меня бы более всего возмутило то, что Иисус доступен, то, что, ну, доступен людям, в принципе, открыт и ведет себя с ними, ну, так вот, по-простому. То, что он ведет обычную жизнь в современном мире, и то, что у него могут быть друзья, даже уже, ну, то, что Будда, это понятно, не может быть такого, а вот что у него есть друзья. То есть меня бы возмутило то отсутствие дистанции, которое там показано. То есть в моем воображении Иисус бы стоял настолько выше вот этого всего. Какие там распродажи, Наташа? Что ты? Иисус не может ни блога вести, хотя если бы он, мне кажется, пришел в наше время, то, скорее всего, он бы это и делал. Вот. Иисус не может в простоте слова сказать. Понимаешь? Вот это бы меня возмутило.
Помните там сцену, где они идут мимо магазина? Старичок предлагает им купить булочки. Смотрит на Будду и говорит: «Я вижу, что ты все еще чем-то обеспокоен». И что-то подобное говорит Иисусу тоже. И тот сразу на колени падает.
Но есть такое, да. Да, Наташа, ты что-то хотела сказать?
Я хотела сказать, что, ну, вот, в частности, в плане восприятия Иисуса многие руководствуются, к сожалению, какими-то такими стереотипами, которые даже непонятно, чем подкрепляются. Ну, вот есть какое-то условное понимание, условная картинка, и вот вокруг этого все крутится. И, кстати, с этой же точки зрения, опять же, аниме и манга, они более честно, что ли, рассказывают там и про Иисуса, и про Будду с точки зрения там, ну, учения, да, канонического.
Но получается, что так, потому что вот эта жесткая грань, что вот Иисус так не может, потому что он так не может, это явно отдает известной христианской ересью, из-за которой в церкви было поломано множество копий, ересь монофизитства, когда говорилось о том, что Христос не был человеком, он был только Богом, а тело его было иллюзорно. И родилась эта концепция, что характерно в монашеской среде. То есть побороли арианство, которое говорило о том, что Иисус только человек, и ударились в другую крайность. Монашество, для монашествующих христианских, которые умерщвляют плоть и вообще всячески стараются от тела избавиться, для них представление о том, что Сын Человеческий ест и пьет, как сказано в Евангелии, оно не особо вязалось как-то вот с их представлением. Но справедливости ради и ортодоксия, которая защитила вот христианское представление о том, что Христос и Бог, и человек, она тоже была связана с монашеской средой. Но характерно ересь монофизитства, что она оказалась очень устойчива, ее в дверь, она в окно, и хотя вроде она осуждена, там уже была неоднократно, но вот какое-то стихийное монофизитство, мне кажется, оно есть. И оно, правда, оно не соответствует Евангелию, если уж так родить о том, чтобы был показан евангельский Христос. Оно не соответствует Евангелию. Оно не соответствует тому, что об Иисусе писали его апостолы. вот, оно не соответствует, наверное, той теплоте отношений, которая сразу видна из Нового Завета по отношению к Иисусу от учеников и Иисуса к ученикам. Ну, то есть, я бы сказала, наверное, так. Получается, что если вот с христианской колокольни на это смотреть, то манга помогает бороться с ересью. Вот как. Я не знаю, создатели наверняка не хотели этого, и у них просто так вышло.
Думаю, что да. Я не думаю, что она вообще как-то об этом задумывалась.
Но, наверное, вот это желание как-то преодолеть барьер, который отделяет нас от существ просветленных, вот, оно создает какие-то такие вещи. И мне кажется, вот, кстати, я еще подумала, что барьер-то вроде преодолевается, а с другой стороны, не совсем. То есть все равно Будда и Иисус, они особенные. И все это чувствуют. Это чувствует животное, это начинает подозревать наша любимая бабулька, которая такая, что-то с ними не так.
Там еще соседки консилиум целый созывали, периодически обсуждали же их.
Ну да, что с ними что-то не так. Но то есть все равно то, что перед нами что-то необычное, кто-то необычный, это чувствуется. И мне кажется, вот я еще, кстати, подумала, что манга в какой-то степени благочестивая вообще-то. Ну то есть люди, они просто тупые. Они просто не отдупляют, что происходит. Но ведь животные, они же со всем почтением и к Будде, и ко Христу. Ну, то есть они приходят для того, чтобы прям вот совершить некое поклонение перед ними. И вот момент, когда Будда идет, а сакура расцветает, мне кажется, он очень важный. То есть все сущее, вот кроме человека, оно чувствует иное. Просто для того, чтобы быть иным, а это не отменяется ни у Иисуса, ни у Будды, а совсем не обязательно пафосно надувать щеки и быть таким. Я выше этого. Просто оно так не работает, мне кажется. То есть мы должны осознавать вот кого-то, на кого мы равняемся, как качественно иного, но в то же время нам важно знать, что он может разделить нашу повседневную жизнь. Вот, как оно с буддийской
Знаешь,
точки
вот для
зрения?
Меня кажется очень странным, что, ну вот, причем вот по ощущениям, знаешь, негатив связан еще с тем, что запрещается радость жизни. Вот, вот какая-то такая повседневная, простая, обычная вот радость жизни. Вот то, что можно жить просто, то, что верить можно в каждом своем действии. Не, ну, как бы не обязательно, я не знаю, затворничеством заниматься, там, ни с кем не общаться и вот только служить, да, там, молясь, например. О том, что верить и служить можно в любом своем действии. Вот для меня, кстати, аниме – это тоже еще вот, вот в том числе про это.
А что, Камила, скажете? Вот с буддийской точки зрения можно ли вот как-то разделить основной посыл создателей? Ведь буддизм не особо-то про радость жизни.
Ну, я бы скорее сказала, что буддизм про то, что надо быть здесь и сейчас, и про то, что надо изменять себя здесь и сейчас, и про то, что надо быть добрым к окружающим. И, в принципе, мне кажется, Будда в этом аниме и старается это делать, хотя он это делает больше как человек. Что, в принципе, можно воспринимать как упаю, что он на своем примере показывает, как простой человек это может делать.
То есть не обязательно Будду воспринимать как... его действия воспринимать как выражение того уровня, на котором он находится. Он просто как просветленный может спуститься на несколько порядков для того, чтобы до нас что-то донести. Кстати, это же можно сказать и о Христе. Он почему притчи рассказывал? Он же прямо говорил, да потому что просто люди не отдупляют. А его задача – это донести свое учение, а не вознестись над людьми, что вы такие бестолковые, меня не понимаете. Наверное, как-то так. У нас буквально полторы минутки остается, Наташа. Хорошо, мы, мне кажется, пообщались.
Да, на самом деле, прям максимально здорово. Я думаю, что каждый из нас, и Оксана, и Камила, и я можем порекомендовать почитать мангу и посмотреть аниме. И на самом деле, пишите свои соображения под нашим эфиром, под видео, под стримами. Будем очень благодарны за вашу обратную связь. На самом деле, посмотреть полнометражный анимационный фильм вы можете сегодня вечером. Он не займет у вас очень много времени, поэтому потом обязательно возвращайтесь к нам с комментариями. Напоминаю, что с вами была передача «Гигзона». Сегодня обсуждали просто культовую мангу, культовое аниме «Престые отроки». С вами была Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина и Оксана...
И гость наш... Камила Соболева. Вот, наш прекрасный японист. Украшающий центр изучения религии. Это хорошо, когда люди знают сложные языки. Ну что, будем прощаться.
Камила, спасибо большое. Друзья, а мы с вами встретимся уже через неделю. Всем хорошего дня и до скорых встреч.
Всего доброго, всем пока.
Пока.